Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Поздравляем вас с торжеством православия.
Батюшка, вот хочется начать с такого вопроса. Какие существуют доказательства истинности православия? И надо ли искать эти доказательства, чтобы укрепиться в вере?
Дело вот в чем. Истина православия содержится не внутри выводов из каких-то математических формул. Поэтому тут главный критерий является вера. Тут не может быть таких доказательств, перед которым падут все аргументы. Потому что все другие стороны имеют, свою группу
аргументов,
аргументов, которые они считают гораздо более серьезно. Но чем православие драгоценно, как драгоценно нам город Маалули, там говорят на языке Христа. И православие сохранило веру, которую нам передали святые апостолы, без всяких изменений. Это вот главное доказательство. Пусть кто-нибудь найдет, чем вера, которая исповедует сейчас православные церкви, она отличается от той веры, которую нам заповедали святые апостолы. Мы увидим, что все совершенно тождественно.
Хотя некоторые правила первых христианских церквей, они сейчас не исполняются. В силу, может быть, каких-то таких изменений нашей жизни.
В силу изменения жизни. Потому что, например, такое правило, что в городе может существовать только одно евхаристическое собрание. В нашем храме в это воскресенье в одном храме было три евхаристических собрания, на котором причащались 1200 с лишним человек. То есть нам нужно на что идти? Либо чтобы в такую холодную погоду народ стоял на улице, и чтобы причастие длилось вдвое дольше, или совершить три литургии. Церковь считает нужным, чтобы был храм несколько престольный и было несколько божественной литургии. Это есть уже новая традиция. Но этой новизне, слава Богу, 500 лет.
И все же вот человеку, который начинает выбор, какой вере примкнуть ему, чем руководствоваться при этом выборе?
Еще есть такой неформальный критерий – святые. Человеческое сообщество, которое претендует на звание церкви, должно показать плоды своей церковной, в кавычках, жизни. Вы там церковь адвентистов седьмого дня. Замечательно, очень даже интересно. Первое, во сколько и когда, в какую дату вы появились на свет. Это очень интересно. А что было до того? А второе, где ваши святые? Покажите человека, который безукоризненно свят.
Критерии святости, они могут быть разные?
Нет, критерии-то могут. Но все-таки в каждом народе есть ощущение. даже у мусульман есть люди, которые почитают за святых. И у них есть слово такое, которое обозначает святого человека. То есть, конечно, святые мусульман, они отличаются от святых православия. Но все-таки каждый человек в любой культуре, даже в языческой, индийской, они примерно представляют, что значит святой человек для них. И могут показать, да, вот этот человек святой. И можно посмотреть на его лицо, на его походку. Мы можем послушать его слова. А если что-то за ним записано, или он сам, можем почитать.
И вот сравнить с тем, что есть у нас.
Ну вот, например, когда были споры, там, ну, внутри церкви, что вот Григорий Ефимович Распутин новый, он, дескать, святой, мученик. И мне случайно попалась брошюрка с его такими, ну, с позволения сказать, произведениями. Я почитал этот очень примитивный бред сивой кобылы. То есть это даже трудно себе представить, что Григорий Ефимович, который в церковь-то ходил, вдруг написал такой бред. И ясно, что благодать Божия, а что такое святой? Это тот человек, жизнь которого овеяна благодатью Духа. Что он не мог такой бред написать. Потому что мы знаем, вот неграмотные люди, там, Мария Египетская, она нигде не училась, всю жизнь в пустыне провела и знала наизусть Священное Писание. Вот это я как бы понимаю, дары Божии. А тут старичок, ты что пишешь-то? Я очень сочувствую, что тебя убили. И что Юсупов очень поступил нехорошо. Я этот поступок князя осуждаю. Но из этого делать вывод, что он святой, я никак не могу на основании его продукта собственного. В силу того, что я, ну, я не могу сказать, что я патролог известный, но, по крайней мере, такие книги святых мне доводилось читать. Это с юности я этим как бы занимаюсь и совершенно представляю, что за дух веет в этих страницах. Порой думаю, что это вообще один автор. Они не различаются на тысячу лет. И разных национальностей, так сказать, и прочее, прочее. Вот. Поэтому вот такие критерии. Они, это критерии не математические.
Но это все-таки можно почувствовать как-то.
Но опять, не каждый человек может почувствовать.
Это вы, которые в церкви всю жизнь, вы можете уже почувствовать, где Духом Святым диктовалось, а где это от человека.
Нет, я тоже могу ошибаться. Я грешный человек, немощной. Но есть люди, которые, ну, достаточно вот, в своей жизни управляемы благодатью Божией. Они сразу почувствуют, что это не то. Приходит какой-то гражданин с бородой и говорит, я вот такой-то, такой-то, там архимандрит, я оттуда-то, я вот хочу то-то, то-то. И сразу видно, что он мелко плавает, хотя борода шикарная. Что бы он ни говорил, какие бы ризы на себя не надевал, всякие овечьи, то все равно видно, что это человек, можно сказать так, несерьезный. Потому что святость – это дело очень серьезное.
И она проявляется не в том, что человек о себе заявляет, а как-то иначе?
Ну, понятно. Как Господь нас научил, дерево судит по плодам.
Дерево православия – богатые плоды.
Да.
Вот если так вот
посмотреть. Богатые плоды – богатейшая святость. Богатейшая. Причем святость, которая сеет на весь мир. Вот преподобный Серафим Саровский, святой, ну, вполне сказать, может, последнего времени, это 19 век, это вообще для церкви небольшая цифра, но его во всем мире чтут. Даже через его житие, а все-таки это есть буква, абзацы, это есть некое препятствие. Люди совершенно других культур, другой духовности, они воспринимают. Говорят, да, это подлинная святость. Они есть, так считают.
То есть вот это чувствование святости, да, оно дано каждому человеку.
Да, в той или иной степени.
Тогда следующий вопрос, батюшка. Почему так много разногласий среди православных в вопросах церковной жизни? Даже священники одни говорят одно, а другие противоположное.
Ну, этому не сотни, а тысячи причин. Потому что священник – это еще что-то значит, но далеко не все. Первый, самый крупный ересиарх Арий был священником. Что тут такого?
Люди опираются на слова священства, потому что, ну, это самые доступные люди, которые могут как-то их просветить в вопросах духовной жизни.
Ну, понимаешь, какое дело? Священник священнику рознь. Адвокат адвокату рознь, художник художнику рознь. Возьмем двух художников. Ну вот, был такой художник, допустим, Бродский. Ленина там рисовал. И взять другого художника, Вермеера Дельфтского. И вот сравним. Что там говорил Бродский? Какие у него мысли об искусстве? Меня это абсолютно не интересует, потому что его продукт – это вне художественности. Это просто продукт эпохи такой советской, довоенной. Что само по себе интересно, но в этом нет красоты. Ничего от искусства там нет. А Вермеер, несмотря на свои, ну, вполне рациональные и даже физико-математические, оптические подходы к живописи, что чудно, тем не менее, величайший художник всех времен и народов. Вот и все. Поэтому и священники. Ты священник? Отлично. Кто ты такой? Ну, кроме сана, свидетельства о том, что тебя рукоположил такой-то епископ с печатью. Что еще?
Человек грешный.
Покажи свои труды. Да, покажи свою паству. Вот, ведь каждый человек... Ну вот, взять такой священник, был хороший у нас в России. Звали его Иван Ильич Сергиев. Народ прозвал его Кронштадтским. Его фамилию не все знали, а то, что он из Кронштадта, знали все. И вот его назвал народ в результате его всей обширной деятельности всероссийским батюшкой. Никто не обвинял в экуменизме, хотя он деньги давал на строительство и мечетей, и лютеранских кирх. Старался всем помочь. И татарам, и немцам, и католикам от огромности своего православного сердца. Тем самым лучше располагал и к православию, в том числе, сердца тех людей. Более того, они не гнушались православием, чтобы к нему прийти попросить помощи. И получали ее. Вот, например, такой великий человек, который спустя меньше, чем 100 лет, был прославлен как святой. Ну, человек, очевидно, святой. Мертвых воскрешал. По его молитве вода в реке пребывала, и огромный пароход смели, так сказать, снимался. Но это же сотни очевидцев, кто был на этом пароходе. Помолился человек, вода прибыла. Ну как-то, попробуй, иди помолись. А по воде не хочешь походить? А Мария Египетская ходила. Так что, и не потому, что вот она фокус хотела какой-то показать. Ну просто ей нужно было реку перейти, вот и все. То вот поэтому тут каких-то вот таких, ну, я даже не знаю, тестов, что ли, на святость, их нет. Вот сегодняшнее Евангелие, я его очень люблю, про Нафанаила, что как Филипп говорит Нафанаилу, ну, ты пойди посмотри. Он пришел, посмотрел, говорит, да. Я хоть и не Нафанаил, но был со мной похожий случай. У меня был старец, отец Таврион, к которому я ездил постоянно вот в Елгаву, где он был духовником монастыря. И вот он умер. И в этом смысле каждый, кто теряет такого для себя человека, он чувствует свое сиротство. Вот. Ну, я слышал об отце Иване Крестьянкине. Вот, и я поехал, чтобы посмотреть. И когда я к нему приехал, я не один приехал, с женой, вот. И вот он по своей прозорливости, он со мной не сказал вообще ни слова. Ты приехал посмотреть? Ну, смотри. Я увидел, что это такой же святой человек, как отец Таврион. Хотя они абсолютно разные. Но вот этот вкус святости, он да совершенно очевиден.
Это, надо встретиться со святым человеком, чтобы потом понимать, действительно,
ну, вот святый или нет. Сразу как-то вот это как, знаешь, как вот звон колокола, который извещает, что вот безусловно, и поэтому, когда про кого-то говорят, что вот этот человек святой. Послушаешь, а это ржавое ведро, а не колокол. Может быть ошибка? Может быть. Может, я уже глуховат стал. Я ничего не считаю себя критерием. Ни в коем случае. Но потом, уже позже, я узнал, что вот, ну и там, кого только не встречал отца Ивана, вся Россия к нему ездила. Начиная от каких-то там деревенских старух из Сибири и кончая самим президентом. Ну, значит, он чего-то у него искал и с ним около часу беседовал. Значит, были темы.
Вышки, есть вопрос у нас.
Алло, добрый вечер. Ну что, говорить-то
алло,
будем?
Алло, алло. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мне, может, странный вам хруст покажется.
Ну и что, подумаешь?
Я вот седьмой год пою на клиросе в нашем храме тут местном. И вот. И в батюшке исповедовалась, мне мучает все это мысль. Почему хоть я пою во славу Божию? Мне ничего не надо, я ничего спрашиваю. Но почему за требы надо платить деньги? Неужели труд мой, который я пою, он что, совсем, что ли, ничего не стоит? Или как бы, ну, может быть, я не права, неправильно рассуждаю. Но мне кажется, ну, хотя бы за свои храны я могу бесплатно помолиться и платить деньги. Вот.
Я не знаю. Везде, в каждом храме свой порядок. В нашем храме за требы певчие ничего не получают вообще, ни один. Именно Но когда певчие получают какие-то деньги, это совершенно не меняет главного условия, что он поет во славу Божию. Поэтому это же не зарплата. Два такта спел – 5 рублей. Это все равно, вот я смотрю на наших певчих, вот, даже люблю смотреть. Ну, специально-то взглядом не сверлю, чтобы не отвлекать от нот. Но вот как-то это мне доставляет удовольствие, потому что люди осмысленно поют, они поют во славу Божию. А то, что он не получает, это не зарплата, это жалование. Это то, что мы можем их, ну, как бы вознаградить за их труды.
Ну и потом везде по-разному возможности.
Везде, пожалуй, по-разному, конечно. Это с одной стороны. А с другой стороны, я ничего не понял вообще-то из этого вопроса. Могу, не могу, я бесплатно, батюшки, ты понял что-нибудь?
Ну, интерпретация может быть разная, да.
Ну да, я что-то не очень понял.
Слышал, что 20 век называют безбожным. Но ведь столько людей пострадали за веру. А сейчас, если случится гонение на церковь, как вы думаете, пойдут люди на смерть за Христа?
Ну, кто-то пойдет, безусловно. Конечно.
То есть пока гонения не наступят, этого понять невозможно. Сколько, как?
Нет, ну как бы и так ясно. Как говорится, что можно ожидать от человека, что нет. Но с другой стороны, в минуты такие острые и тяжелые времена люди меняются. Иной кажется, ну, это кремень. А когда чуть жареным запахло, кремень-то и рассыпался в руках. Такое бывает. И наоборот. Вроде какой-то еще необожженный кирпич, а в горниле огненных испытаний закаляется до звона. Так что это все очень быстро с людьми происходит.
Когда у нас в Москве собрались провести гей-парад, ему же воспрепятствовали молодые люди. Еще не очень-то воцерковленные, но они как-то поняли, почувствовали, что этого допустить нельзя.
Так а что тут понимать-то? Это, ну, я не знаю.
И они встали, нет и все. И разогнали тех, кто туда пришел. Это не были вот какие-то православные такие вот, как иногда называют там, специальные там бойцы. Нет, обычные, просто наши москвичи. Все-таки как-то за какие-то нравственные такие православные устои-то выступили.
Ну, тут даже не в православии дело. Ну, просто здравый смысл. Ну, здравый смысл. Это же все на поверхности лежит. Что тут обсуждать?
Есть вопрос.
Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Алло, отец Дмитрий.
Да, это я. Узнали?
Такой вопрос, отец Дмитрий. Такой вопрос.
Такой вопрос, отец Дмитрий.
Такой вопрос.
Такой вопрос.
Я уже 2 года служу в хоре у церкви. И служу псаломщицей. И вот сейчас батюшка у нас сделал такое... Иконостас украсил лампадочками, и в лампадочки в эти вставил лампочки, как гирлянды, разноцветные. Вот. Ну, я как бы вот, ну, неловко себя чувствую, как, ну, попросила батюшку, говорю, ради поста отключите эти гирлянды. Вот. Пусть лампадочки горят вот с маслечком, пусть 3 лампадочки, но чтобы они горели с маслом у колоссальских урад. Но он, ну, как бы, ну, на это не отреагировал. А может, неправильно, а отец Дмитрий, как вы мне скажете?
А что неправильно-то?
Неправильно, может, я так чувствую это.
Да нет, ну, понимаете, каждый человек чувствует по-своему. Вот возьмем человека, приходит в обувной магазин, надевает туфлю, она ему мала. А второй надевает эту же туфлю, она ему велика. Так же и здесь. Одному, как говорил бессмертный актер Папанов, на 1 мая смахивает, а другому маслечко, лампадочка и там, и прочие вещи. Ну так и что? Люди разные. Разные люди, понимаете? А правильно, неправильно, это вообще к делу не относится. Было время, на Афоне, в кельях у монахов были лампады запрещены, потому что пожаров много. Люди рассеянные. Что-нибудь забыл или уснул, и воспламенилось масло, и икона загорелась. От иконы занавеска, от занавески перекрытие. Вот и сгорело пол монастыря. Вот лампадочки, вот маслечко, а все сгорело. Вот всякое бывает. А уж вроде святая гора Афон. Вот, а сейчас уже там противопожарная безопасность, а некоторые недовольны. А что дороги строят? А зато по дорогам может проехать машина поливальная и затушить пожар. То есть каждое дело, что-то в нем есть симпатичное, а что-то и как-то людям нравится свое. Вот, одни любят, когда в юбках, а другие говорят, ну не могу, в юбке у меня ноги мерзнут. Вот, ой, поддену брюки под юбки. А некоторые под юбку заглядывают, нет ли у тебя там брюк и так далее. Так что все люди разные, голубчик мой.
Мой муж категорически против, чтобы я постилась. Считает, что это плохо отразится на моем здоровье. Буквально заставляет меня есть скоромное. Посоветуйте, как мне быть в этой ситуации? Хотелось бы попоститься.
А это смотря какая цель.
То есть что человек подразумевает?
Если цель такая развалить семью, то надо устроить скандал и поститься. А если цель укрепить семью, то есть, что муж прикажет. И нахваливать. Это от целей зависит.
Для многих есть скоромное великим постом великий грех.
Это заблуждение. Это заблуждение, которое противоречит церковным канонам. Великий грех, не слушаться мужа.
И создавать раскол в семье.
Да, вот это великий грех. Почему? Потому что сказано, а жена да боится своего мужа. Что это значит? Жена должна бояться огорчить его чем-то. Вот что это значит. Бояться мужа, это как бояться Бога. Это бояться его огорчить. Если муж огорчается, да Господи, родненький, сейчас я и рыбки съем, и пельмешек, и отбивной закушу с вареньем. Все, вот, все, что скажешь, давай. Вот и все. Лишь бы он, муж, жены, повинуйтесь мужьям. Я говорю, Господу. Это же Господь нас научил поститься. И вот, раз Господь сказал, что надо поститься, вот мы и постимся. А если муж говорит, не постись, не буду поститься.
Посмотрит муж на такую покладистую жену,
И сам будет поститься.
Ты глядишь, скажешь, слушай, а давай вместе.
Да, давай вместе.
Может ли человек каким-то чувственным образом ощутить, что Бог его простил?
Может. Потерял некий человек ведро. А как всегда люди в этом случае думают, что украли. И начинают подозревать того, кто последний приходил. Вот. И вот сидит человек, и его подозрения все, так сказать, более такие кучерявые становятся, всякими обстоятельствами. Да, вот он спрашивал, нет ли у тебя ведра, я это все помню. А просто забыл, он просто попить хотел. Вот. И вот когда уже человек решился идти к этому человеку, который якобы украл ведро, в этот момент с полки падает ведро прямо по голове. И человек, ой, а я на него думал, прости меня, Господи. И вот боль от этого ведра на темени есть свидетельство, что Бог простил.
Бог убедил.
Убедил, да. Потому что Бог, если он наказал человека, значит, простил. Ведь он не сам человек, допустим, сказал, о, Господи, зачем я подозреваю, прости меня, Господи, стал бы бороться, класть земные поклоны, прочитал покаянный канон, и отошло подозрение. Тогда и не нужно. А тут сам Господь вмешался. Как-то оно упало. Стояло, и вдруг упало. Это ясно, что это Господь сам так устроил. Значит, он все сделал за этого человека. Наказал и тут же простил. И это тут же покаялся. Немножко в другом порядке.
Часто людей мучают старые грехи, в которых уже каялся, но боль от них не прошла. Вот эта боль, это есть свидетельство непрощенности греха или еще что-то?
Мне один старец, настоящий тоже, сказал, что это есть епитимия за эти тяжелые грехи. Надо ее нести. Это не есть свидетельство, что Господь не простил. И человек перестал это совершать, покаялся, то Господь не попомнит этого греха.
А то, что мучает, это как некое напоминание.
Ну да, как шрам. От тяжелых ран бывает глубокий шрам.
Чтоб неповадно впредь было.
Ну, это помогает, конечно.
Почему Бог попускает влюбленность между людьми, один из которых или оба в браке? И как должно православным христианам вести себя в этой ситуации?
Так же, как вообще всем. Если объект твоей влюбленности принадлежит другому, а если влюбишься в чужой дом, а если в чужую машину, а если в чужой капитал влюбишься, а если в чужой бизнес, не пожелай того, что ближнего твоего. Это детей учат в воскресной школе.
Но Бог попустил этой влюбленности случиться?
Нет, Бог попускает для того, чтобы... Ну, если человек учил заповеди, получал пятерки, и когда случилось, он заповеди не следует, тогда Господь отходит. Ну, смотри, что из этого выйдет. Из этого всегда бывает несчастье.
То есть это как некий экзамен.
Ну да, двойку получил.
Тому, чего ты проходил.
Да, конечно.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Здравствуйте, отец Дмитрий, благословите, с праздником вам, с торжеством православия. Вот, меня зовут Вячеслав, из Волгограда, из Владимира. К следующему вопросу. Вот
здесь... Что-то звук пропал, Вячеслав. Что будем делать?
Приходим на тих к митрополиту. И повод есть. Вот смотрите, сейчас была встреча с патриархом.
Я не слышу, Вячеслав.
А
он не слышит меня. Ну, выключайте.
Да, звук пропал. Да, простите. Как достичь настоящей любви, о которой говорит апостол?
Надо читать Евангелие.
То есть Евангелие – это как раз ступени к этой любви.
Ну да, Евангелие этому учит. Что такое благая весть? Или в переводе на греческий – Евангелие. Это и есть как достичь совершенной любви.
Батюшка, ну, на ваш взгляд, какой первый шаг на этом пути?
Открываем Нагорную проповедь. Блаженны нищие духом. Нищета духовная.
Ну, батюшка, это уже из смирения.
Да. Ну, вот человек трудится для того, чтобы смирение достичь. А как смирение достигать? Это делать то, что не хочется, а то, что муж велит. Что больше приблизит к Богу? Отказаться от собственной воли и съесть то, что не хочется? Или настоять на своем, упорствовать, упрямиться?
И ведь кажется, что я как пощусь, Богу угождаю.
Ну, кажется. Перекрестись.
Есть еще один вопрос.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Я бы хотел вас спросить. У вас есть программа «Диалог под часами». К вам в гости приходил Андрей Кочергин. Я бы хотел спросить об этом человеке. Как вы к нему относитесь? И можно ли слушать его вот такое творчество?
Андрей Кочергин. Это когда давно было, я уже даже не помню. А ты, кто это такой?
Батюшка, ну это было действительно давно, но мне кажется, из той передачи вот есть ответ на этот вопрос.
Так.
Вы как раз там об этом и говорили.
Ну, а чем он занимается, этот Андрей?
Я не помню, батюшка.
Ну, простите, вот не помню. На этой передаче она идет уже много лет, я не всех помню, к сожалению. Нет, ну раз я его пригласил на передачу, наверняка его слушать нельзя. Это скорее всего. И а его творчеством интересоваться тоже. Ни в коем случае. Иначе зачем я его позвал? Наверняка это ни в какие ворот не лезет. Так что успокойтесь.
Давно хочу жениться, но все время что-то мешает, что-то сдерживает. Может быть, семейная жизнь не для меня, и Богом мне приуготована другая стезя. Как мне понять?
Надо почитать Чехова рассказ «Человек в футляре». Очень бы рекомендовал, может быть, поможет.
Как часто нас сомнения терзают.
А женитьба, где шаг серьезный, Антон Павлович сказал.
Серьезный,
да.
Серьезный.
Поэтому вот к человеку в футляре направляю за консультацией.
Вот, значит, такой вопрос-совет. Поделитесь, пожалуйста, названиями тех художественных фильмов, которые вы позволяете смотреть воспитанникам ваших детских домов. И есть ли у вас любимые кинофильмы у самого?
Ну, я очень люблю Эйзенштейна. Вот все его кинофильмы я считаю гениальными. Особенно «Немые». А так вот, чтобы любимый кинофильм... Ну, вот я помню, был такой фильм, забыл сейчас, кто автор, называется «Маленькая принцесса». Помнишь, да?
Да.
Очень такой душещипательный. Вот. А так, я-то вообще-то небольшой любитель кино, и поэтому считаю, что нужно небольшими дозами. Да, очень люблю фильм «Чапаев», например. Считаю тоже, это великий фильм.
Ну вот детям вы могли бы порекомендовать что-то или...
Ну, детям, конечно, можно порекомендовать. Но все-таки кино – это, в общем, искусство не для детей. И, в общем, я вот такие сейчас вот не припоминаю, что, безусловно, рекомендовал бы детям. Ну, «Маленькую принцессу» бы можно рекомендовать. Это вот.
А у вас в детских домах как-то дети что-то смотрят?
Да, изредка смотрят, но там этим подбором занимаются другие люди, потому что мне... И потом у меня, когда дочка родилась, я телевизор выбросил, и поэтому у меня целый большой провал.
Вот. Той эпохи кинематографа.
Той эпохи. Но, во всяком случае, очень многие фильмы, которыми у нас восхищаются на всяких программах по культуре, мне они кажутся, ну, чрезвычайно, так сказать, примитивными и с запахом дурного вкуса. Это такой, ну, как бы, низкий жанр. Мне как-то мало интересно. Потому что очень редко встречается хорошая актерская игра. Еще реже встречается хорошая режиссура. Еще реже хороший сценарий. Вот. А мне, к сожалению, вот это все видно. Я отравлен пониманием того, что... Мне просто жалко 2 часа времени. Вот, а некоторые фильмы... Есть вот много фильмов, которые я отношу к разряду неплохих. Вот.
Спасибо, батюшка. Еще один звонок у нас есть.
Алло, здравствуйте.
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 Была в монастыре, уезжая, писали уже записки на молебную. А монахи говорит нам, зачем вы пишете, вас же не будет на службе. Значит, не давать записки, если, например, уезжает кто-то знакомый в монастыре.
А это кто как пожелает? Кто как пожелает?
Спасибо.
Хочет давать – дает, а не хочет не давать – не дает.
Ну, тоже разногласие, да? Один говорит, что ну, хорошо, когда молятся.
Так другой... хорошо, сам апостол говорит, хорошо, когда между вами разномыслие, чтобы выявились искуснейшие. Один так думает, другой так. А представь себе, какой кошмар. Все думают одинаково. Они что, роботы, что ли?
Это как в лесу все деревья оцилиндрованные под один калибр.
Да.
Что за лес?
Что за лес? Красота в том, что каждый стволик, каждый листик, они разные.
Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы. Пора нам прощаться.
Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.